На мертвой почве давно прошедших времен стоят теперь их священные дубы, высохшие. Их духовное значение содрано ядовитым дыханием материализма. Но для исследователя, изучающего оккультные учения, они пребывают такими же зелеными и роскошными и полными глубоких и священных истин, как в тот час, когда друид-старейшина совершал свои магические исцеления и размахивал веткой амелы, отрезанной его золотым серпом от материнского ствола дуба. Магии столько же лет, сколько и человечеству. Назвать время, когда появилась магия, так же невозможно, как невозможно назвать день, когда родился первый человек. Каждый раз, когда какой-либо писатель пытался связать идею возникновения магии с какой-либо исторической страной, дальнейшие исследования доказывали беспочвенность такого утверждения. Многие думали, что магия порождена Одином, скандинавским жрецом и монархом, приблизительно 70 лет до Рождества Христова. Но затем легко было доказано, что таинственные обряды жриц, называемых Войлерс и Валас, существовали значительно раньше века Одина. Некоторые современные авторы были склонны доказывать, что основоположником магии был Зороастр, основатель магической религии. Но Аммиан Марселин, Арнобий, Плиний и другие историки древности убедительно доказывали, что он был только реформатор магии того вида, каким пользовались халдейцы и египтяне. Величайшие учителя богословия соглашаются, что почти все древние книги написаны символическим языком, понятным только посвященным. Примером этому может послужить биографический очерк об Аполлонии Тианском. Как каждый каббалист знает, он охватывает всю философию герметизма, будучи противопоставлением во многих отношениях традициям о царе Соломоне. Он читается как сказка, но так же, как в последней, иногда факты и исторические события преподносятся миру под личиной выдумки. Путешествие Аполлония Тианского в Индию аллегорически изображает испытание неофита. Его долгие беседы с брахманами, их мудрые советы и диалог с коринфским Менипусом, будучи истолкованными, дали бы эзотерический катехизис. Его посещение царства мудрецов и его беседы с их царем Хайаркасом, амфирийский оракул, дают символическое истолкование многих сокровенных догм герметизма. Будучи понятыми, они раскрыли бы некоторые из наиболее важных тайн природы. Элифас Леви указывает на большое сходство, которое существует между царем Хайаркасом и баснословным Хирамом, от которого Соломон доставал ливанские кедры из золота Офира. Нам хотелось бы знать, понимают ли современные масоны, в том числе великие наставники и наиболее умные подмастерья, принадлежащие к значительным ложам, понимают ли они, кто такой Хирам, чью смерть они хотят отомстить. Оставляя в стороне чисто метафизическое учение каббалы, посвятивший себя изучению только физического оккультизма, так называемой терапевтической отрасли, мог бы принести благие результаты некоторым современным наукам, а именно химии и медицине. Профессор Дрейпер говорит: «Иногда, не без удивления, мы сталкиваемся с идеями, которые, как мы наивно считали, произошли в наше время». Это замечание было высказано в связи с научными трудами сарацинов, и его лучше можно бы применить к более сокровенным трактатам древних. Несмотря на то, что современная медицина намного продвинулась по анатомии, физиологии, патологии и даже в терапевтике, она неизмеримо много потеряла своей узостью духа, жестким материализмом и сектантским догматизмом. Каждая школа в своей упорной тупости игнорирует все то, что разработано другими школами, и все они объединяются в игнорировании великих концепций, разработанных благодаря месмеризму или американским опытам по мозговой деятельности, объединяются в игнорировании всего, что не согласуется с их грубым материализмом. Нужно бы созвать конференцию врачей различных, враждующих между собой школ, чтобы слить воедино то, что накоплено из медицинских познаний. Ведь слишком часто бывает, что лучшие безуспешно тратят свои познания и опыт на пациента, а мессимеризатор или какой-нибудь медиум-целитель исцеляет его. Исследователи старой медицинской литературы со времен Гиппократа и Парацельса, Иван Гельмонта, найдут длинный ряд достоверных физиологических и психологических фактов и медицинских средств для лечения больных, которые современные врачи высокомерно отказываются применять. Даже по отношению к хирургии нынешние хирурги скромно и публично признались в полной своей неспособности хоть сколько-нибудь приблизиться к изумительному искусству перевязок и пеленаний Древнего Египта. Многие сотни ярдов лигатуры, окутывающие мумию от ушей до каждого пальца на ногах, по отдельности были исследованы ведущими хирургами Парижа. И несмотря на то, что модель была перед ними, они не были в состоянии совершить что-либо подобное этому. В египетской коллекции Эббота в Нью-Йорке можно увидеть многочисленные доказательства искусности древних в различных ремеслах, между прочим, в художественном вязании, в выделке кружев. И хотя трудно было это ожидать, знаки женского тщеславия шли бок о бок со знаками мужской силы. Были найдены образцы искусственных волос и золотые украшения различного рода. Нью-Йоркская трибуна, давая обзор папируса Эбера, говорит: «Истинно, нет ничего нового под солнцем». Из глав 65, 66, 79 и 89 видно, что восстановители цвета волос, окрашивание волос, болеутоляющие средства и порошки от блох были в ходу 3400 лет тому назад. Как мало из наших недавних открытий являются на самом деле новыми, и как много таких, которые принадлежат древним, об этом снова весьма справедливо и красноречиво, хотя и только частично, говорит наш выдающийся философ-писатель профессор Джон У. Дрейпер. Его книга «История конфликта между религией и наукой» – великая книга с очень плохим заглавием, так и кишит подобными фактами. На 13-й странице он приводит примеры некоторых достижений древних философов, которые вызвали восхищение по всей Греции. В Вавилоне сохранился ряд астрономических наблюдений, уходящих в прошлое на 1903 года, которые Калистен послал Аристотелю. У Птоломея, египетского царя-астронома, хранились записи вавилонян о солнечных затмениях за период 747 лет до нашей эры. Как справедливо отмечает профессор Дрейпер, понадобились длительные, непрерывные и тщательные наблюдения, чтобы удостовериться, насколько они правильны. Оказалось, что вавилоняне зафиксировали длительность тропического года с ошибкой всего на 25 секунд. Их подсчет звездного года был неверен только на 2 лишних минуты. Они проследили закономерность равноденствий. Они знали причины затмений и с помощью своего цикла, названного «Сарос», могли их предсказать. Их подсчет этого цикла, в котором более чем 6585 дней, не совпадал только на 19,5 минут. Такие факты служат неопровержимыми доказательствами терпения и искусства, с каким астрономия культивировалась в Месопотамии, и что, несмотря на несовершенство инструментов, они достигли значительных результатов. Эти древние наблюдатели небесного свода составили каталог звезд и разделили зодиак на 12 знаков. Они разделили день на 12 часов и ночь на 12 часов. Они, как говорил Аристотель, посвятили себя долгим наблюдениям за звездным небом и луной. Они внесли исправления в воззрение на структуру Солнечной системы и знали порядок размещения планет. Они создали солнечные часы, клипсидры, водяные часы, астролябии, гномоны. говоря о мире вечной истины, который лежит внутри мира переходящих обманов и нереальности, профессор Дрейпер говорит: «Тот мир не следует пытаться отрывать через пустые традиции, донесшие до нас мнения людей, живших на заре цивилизации, также и не через сны мистиков, думавших, что они вдохновенны. Его следует открывать путем исследования геометрии и практическими поисками ответов на вопросы в природе».